новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 29 июля, 16 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в одно слово латиницей, на YouTube-канале «Говорит Москва». Тут важно, чтобы вы подписывались и ставили лайки. И еще один вариант для того, чтобы смотреть и слушать нас в прямом эфире – социальная сеть ВКонтакте. Смотрим на понедельничные московские пробки в надежде ничего серьезного там не увидеть. И там действительно очень немного пробок. Прямо сейчас в городе двухбальные пробки. Такую оценку ставит тому, что происходит у нас на дорогах, Яндекс. Дальше по прогнозам 3 балла в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера, 4 балла в 7 вечера. Красный цвет все-таки присутствует. Есть больше, чем обычно пробки. Это, например, внутреннее третье кольцо. Внутреннее. Обычно внешнее третье кольцо в том районе останавливается, а сегодня внутреннее третье кольцо останавливается при подъезде к повороту на Варшавское шоссе, но тут скорее дорожные работы и основная пробка в районе станции метро Автозаводская. В целом, еще раз напомню, пробки 2 балла, 4 балла как максимум обещают нам на 19 часов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Четыре региона России объявили о том, что будут вводить туристический налог с 2025 года. Его будут взимать во Владимирской, Вологодской областях, Карелии и Алтайском крае. Главный вопрос, как это может сказаться на внутреннем туризме, первая тема. Вторая, в Государственной Думе предложили распространять на родственников коррупционеров изъятие активов. И тут главный вопрос, как с презумпцией невиновности, и не получится, что в результате наказывать будут невиновных людей. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочные новости. Взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе Германии, компании BASF в Людвигсхафене. 14 человек ранены. Об этом пишет агентство РИА Новости. Тем временем наш министр здравоохранения Мурашко берет под контроль оказание медпомощи пострадавшим в ЧП под Волгоградом. Там, вы знаете, сошел с рельс поезд. Часть вагонов перевернулась, часть вагонов просто съехала с рельсов. И еще на эту же тему КАМАЗ, который столкнулся с поездом под Волгоградом, принадлежит, как говорят, калининградской компании.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, смс-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно в прямой эфир по номеру 7-3-7-3-94-8. Код города 495. В четырех регионах России собираются с будущего года ввести туристический налог. Об этом объявили во Владимирской и Вологодской областях, в Республике Карелия и Алтайском крае. Телеграм-канал Мэш в этой связи пишет, что, к примеру, с 1 января за отдых в Суздале надо будет доплачивать 100 рублей в сутки. В Сартовале и Белокурихе ставка составит 50 рублей в день. В Вологде с туриста будут брать не более 1% от стоимости проживания в отеле. Отмечается также, что ввести туристический налог собираются в Астрахани, Карачаево, Черкесии, Ингушетии, Дагестане, Пскове и на Алтае в целом. Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан к нам присоединяется. Александр Макарчан, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, введение этого туристического налога, а как скажется на внутреннем туризме?
Слушайте, ну вот все эти регионы, они в принципе востребованы, да, особенно Владимирская область, Карелия, да и Вологодская, Великий Устюг, да, один чего стоит. Вот, поэтому я очень надеюсь, что те деньги, что вот власти местные возьмут у людей, что они пойдут действительно на развитие туристической инфраструктуры. Здесь очень важно, чтобы не было нецелевого использования. Если это будет целевое использование, все как вот мы предполагается, и если все будут исполнять правильно закон, то в принципе да, речь идет о сотнях миллионов рублей. Да, не миллиардах, но о сотнях миллионах, да, за год. За эти деньги можно очень много в плане улучшения туристической инфраструктуры сделать.
Но понимаете, какая штука? Одно дело, когда, например, в Москве берут за деньги за платные парковки и говорят, за это мы вам тут сделаем что-нибудь с точки зрения организации внутреннего пространства дворов. А другое дело с туристами. Получается, что они приезжают, платят за то, к чему вряд ли вернутся в ближайшее время.
Ну, не совсем так. Во-первых, смотрите, тот же момент такой, что местные жители должны очень благожелательно и гостеприимно относиться к туристам. То есть, как только местный житель условной Вологды поймет, что его город стал намного лучше, получил там 50 миллионов рублей в год, и там появились новые парки, новые скамеечки, новые там автобусные остановки, и он понял, что это турист принес эти деньги, только здесь очень важно, чтобы муниципалитет донес до этого, то житель этой Вологды, опять же, условный, он будет все делать, чтобы вот того же жителя Москвы условно, да, принимать на руках, что называется, носить, да, то есть вот этот важный момент, ведь мы же видим, что сейчас в той же Барселоне, пытаются туристов водой поливать, что типа не приезжайте к нам в Барселону, потому что они не видят пользы от туристов, например, вот, и здесь очень важно, чтобы жители вот этих маленьких городков, там, Владимира, Суздаля, да, там, Петрозаводска, чтобы они видели, вот, вот он турист, вот его деньги, да, не только жирует хозяин ресторана или хозяин сувенирного магазина или хозяин гостиницы, а и вот я, простой там житель Петрозаводска, тоже от этого в пользе. Плюс.
Еще одна история. Совершенно не секрет в том, что туристический налог – это не наша придумка. В других странах это существует, существует довольно давно. Процент, который выставляют в российских городах, не слишком завышен?
Слушайте, там же сделана прогрессивная шкала. Сначала 1%, потом 2%, потом 3%, потом 4%, потом 5%. Вот. Это сделано с целью, значит, того, чтобы приучить людей платить сначала немножко, потом больше, больше, больше.
Спасибо. Александр Макарчан, вице-президент Спасибо. Альянса туристических агентств России, был с нами на прямой связи. Юлия говорит, то есть если туристы денег дают, а город кладет в карман, туристу не светит хорошее отношение. Бред, что-то я не понял. Как раз говорили о том, что туристы дают денег, город использует эти деньги, и потому туристу светит хорошее отношение. Виталий, а у нас не идет двойное налогообложение людей? Ведь регионы и так дотационные получают деньги из бюджета, то есть из налогов людей, причем налогов людей, которые платят и в Москве, и в Алексине, и в Кологриве каком-нибудь. Их тратят и на Владимирскую область, на их инфраструктуру. А теперь мы с этого алексинца или москвича снова собираемся денег содрать. Главное, чтобы деньги в дело шли. Мне, говорит Костя, 873-й, 100 рублей не жалко, и очень хочется, чтобы условная Вологда хорошела каждый день. А я вернусь сюда через пару лет, или мои дети туда поедут отдыхать сами, когда подрастут. Тут другая история возникает. То есть, а если вы не приедете туда как турист, тогда, соответственно, это никак не будет развиваться. Ведь вообще-то каждый регион, и для этого существует налоговая система, существует на какие-то уже собранные налоги. И тогда получается, что для туристических регионов этих налогов мало. 7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к этому обсуждению, код города 495. Четыре региона, ну вот теперь совсем близко к Москве этот туристический налог переезжает во Владимирской области, его будут взимать с начала 2025 года. И вот по данным телеграм-канала Мэш, за отдых в Суздале, например, надо будет заплатить 100 рублей в сутки. За каждые сутки, как вы понимаете. Что еще? Петербург зарабатывает в месяц на курортном сборе уже 19 миллионов рублей. Планирует за год получить 310. Это Григорий 859-й. Виталий 618-й. Учитывая последние новости, надо в Вологду за английским языком ехать. А Сергей 947-й пишет. Классно придумано. Турист приезжает, платит и так немалые деньги. С него берут еще и туристический налог. Турист спрашивает, а на что пойдут эти деньги? Ему говорят, ну, на эти деньги мы тут все будем улучшать. Хорошо, улучшили, и на этом основании цены для туристов еще поднимут, ведь стало гораздо лучше, и турист подумает, ехать ли туда еще когда-нибудь или нет. Я как раз примерно об этом и задавал вопрос Александру Макарчану, когда человеку говорят, вот мы, ты нам заплати, может быть, даже тебе будет недостаточно удобно, но ты уже приехал, и ты должен нам заплатить, чтобы следующему, кто приедет через на какое-то время после тебя, было еще удобнее. То есть за себя и за того парня. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Владимирская, Вологодская области, Карелия и Алтайский край. Больше того, судя по всему, это будет более распространенная, чем прежняя история с этим подобием туристического налога штука, потому что ввести туристический налог хотят в ближайшее время также в Астрахани, в Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Дагестане, Пскове и на Алтае.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Туристы вытаптывают инфраструктуру, создают отходы и много чего еще. Пусть платят, пишет Савелий 880. Так они за это платят по определению. Вам не кажется? То есть, если создают отходы, они делают это в ресторанах, в гостиницах, за которые платят. И платят немалые деньги. Вот насчет вытаптывания инфраструктуры единственное можно поговорить, но и тут, кажется, наверняка можно будет найти какой-нибудь налог, который они будут выплачивать, покупая еду, оплачивая услуги тех же самых гостиниц. В Государственной Думе это следующая тема обсуждения. Предлагают распространить на родственников коррупционеров изъятие активов. Меры будут действовать в отношении наследников в первую очередь, то есть глубоко в родню копать не собираются. Наказание планируют применять в случае, если коррупционер был в составе организованной группы и отказался сотрудничать со следствием. То есть это получается, ты сотрудничаешь со следствием, или твои родственники лишатся недвижимости или активов каких-то, недвижимости, которую можно считать активами. Хорошо, так пишет, во всяком случае, газета «Известия». Они поговорили с автором инициативы, замглавы комитета по экономической политике Михаилом Делягиным. Он говорит, сейчас такие нарушители могут сохранить активы, так как во многих случаях они переписаны на близких. Каким образом, вот не очень понятно, будет устанавливаться эта связь? Вроде бы и сейчас что-то подобное можно делать, но, говорят, связь установить невозможно. Как распространение по закону на родственников возможности изъятия активов изменит ситуацию? На 7-3-7... Да чего мы дошли? За 100 рублей мозг выносят, пишет 562-й. А вы готовы 100 рублей налево, 100 рублей направо, 100 рублей вверх, вниз и так далее. Вам не жалко, потому что, ну, обычно каждый рубль по копеечке собирается. В данном случае, когда мы обсуждаем эту тему, речь уже не идет о копеечках. То, о чем говорит Делягин, это наверняка очень большие деньги. Речь идет о возможности изымать активы у родственников, у близких родственников коррупционеров, которые, судя по всему, напрямую, во всяком случае, к этому делу не имеют никакого отношения. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы скажете по поводу этой идеи депутатов Государственной Думы? Как доказывать, не получится ли так, что презумпция невиновности больше не работает? Человек, как это сказать-то даже, я вот не очень понимаю, но... Ну, не знаю. Близкий родственник, он покупал за свои деньги, да? А при этом оказывается, что его, в свою очередь, тоже близкий родственник, к этому имел какое-то отношение, как коррупционер. То есть давал какое-то неправильное разрешение, которое признано позднее неправильным и так далее. И потому у родственника забирают активы. Кто-то будет доказывать, что эти активы родственник получил именно в результате действия коррупционера. Или все-таки любые активы будут забирать? Это суд должен решать, пишет 562-й. А они опираются на... Пусть близкий... Секундочку. Вот это важно. 859. Да близкий родственник всегда все знает. 562-й. Это должен решить суд. Они опираются на факты. Пусть близкий родственник докажет. Как кажется, у нас закон устроен иначе. Это не близкий родственник доказывать чего-то должен. Это как раз его вину и связь с коррупционером должно обвинение доказывать, нет? 569. Есть практика выявления имущества, формально оформленного на третье лицо. Нормальный пристав умеет это делать, но надо законодательно урегулировать. На ваш взгляд, то, о чем сейчас говорят депутаты, это как раз законодательное урегулирование, что ли? 7-3-7-3-9... Круговая порука это называется, пишет 127. А что конкретно в данном случае называется круговой порукой? Это когда близкий родственник должен доказывать, что он не верблюд? Ведь примерно так получается, если возвращаться к логике 562-го, который говорит, пусть близкий родственник доказывает, что он не виноватый. что его активы никак не... Но это же противоречит презумпции невиновности. А круговая порука тогда получается в смысле обвинения. Раз уж ты родственник, тогда мы тебя обвиним. И у тебя заберем. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Давайте.
А вы знаете, там же просто сделали так, что штрафы настолько сильные за коррупцию, что невольно все близкие люди должны продать свое имущество, чтобы заплатить этот штраф. А это долго обдумывалось, именно так, по-моему, сейчас это действует. Хотя я не уверена.
Но согласитесь, что это не очень правильно.
Ну, почему не
правильно? Ну, потому что, ну, смотрите, я ваш близкий... Нет, давайте не будем друг про друга говорить. Давайте, то есть, у близкого родственника все забирают. И почему-то, к примеру, его родители или его взрослые дети должны отдавать все тоже.
Ну, естественно, все должны, все должно имущество, оно откуда-то не появилось. Оно же где-то ты или унаследовал, или тебе подарили.
Ну, так а вы-то говорите, штрафы настолько огромные, что все должны... А если он сам, извините, заработал?
Ну, вот это все легко доказывается, если он сам заработал. Форма 2 НДФЛ, она вечна, или 3 НДФЛ, ну, не важно. Важно, что документы должны быть, откуда у тебя это, откуда у тебя деньги на это. Все это
так доказывать, кто должен, что у родственника надо отбирать...
Вообще вот продумано же вот именно была такая схема, что именно сумма штрафа за коррупцию огромна, поэтому все должны скинуться и вернуть.
Ну вот я и говорю, они должны скинуться, даже если это законно полученные деньги. Получается, наказывают.
Законно полученные деньги, миллиард, там помните, у нашего кого-то там.
Ну, а вы полагаете, что законно получить миллиард невозможно?
Да, нет.
Да, нет, сказала она. Спасибо. 7-3, родственник мне Афоня рубль должен, напоминает Григорий 859-й. Время доказывания будет на прокуроре, пишет 569-й, Игорь 580-й. Да все просто с родственниками. Если у родственника есть легальные доходы, которые объясняют происхождение активов, то вряд ли заберут. Вот это, особенно мне нравится вот это, то вряд ли заберут. Могут, конечно, но вряд ли. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, вы знаете, мне кажется, абсолютно правильная инициатива, только, как обычно, какая-то половинчатая. Вообще, во всем цивилизованном, в кавычках, мире давно бремя доказывания своих доходов лежит на владельце неких активов. То есть, если к тебе приходит налоговая служба, которую, кстати, в Америке все ненавидят люто, и задают вопрос: дорогой друг, вот ты заработал за год по документам $1 миллион, а дом твой стоит, который ты купил в этом же году, $5 миллионов. Давай посмотрим, откуда деньги. И ты должен доказать, что ты эти деньги где-то заработал. И, собственно говоря, с коррупционерами то же самое. А особенно доставляет отдельно то, что если он будет сотрудничать, то это имущество вроде как не тонут. То есть типа наворовал, но потом раскаялся и ничего.
Да, это важная деталь.
Да, это как-то не очень понятно. По идее, если доказано, что ты коррупционер, у родственников твоих нет доходов, соответствующих их имуществу, значит,
не-не-не, смотрите, тут ведь другая история. С одной стороны, да, с другой стороны, вы говорите о налоговых органах. А тут мы уже переходим от налоговых органов к другим обвинениям. И получается, что у человека есть на собственные деньги купленный дом, но так как у него есть близкий родственник-коррупционер, он должен ходить и всем доказывать, что купил этот дом на свои деньги.
Да, именно так. Именно,
но это
так
же не налоговые органы уже.
Ну,
я заплатил налоги, я живу спокойно.
Понятно. Смотрите, еще раз. Если есть у тебя родственник, он осужден по коррупционным статьям. Да, к тебе должны прийти граждане специальные в штатском и спросить: Иван Иванович, а покажи, вот у тебя дом за $10 миллионов на Рублевке.
Я им говорю, обратитесь в налоговую службу, там все есть.
Пожалуйста, если все есть, все уплачено, все в белую, все, Иван Иванович, вам вопросов нет, просто не повезло с родственником. А если выясняется, что ваши доходы меньше ваших расходов, то тут уже вопросики возникают. И так и должно быть.
Только в одном случае, если у тебя есть близкий родственник-коррупционер, и еще он отказался сотрудничать. А во всех прочих случаях можешь жить спокойно, даже не...
Это как раз, Юрий, это как раз то, с чего я начал, перебилось, что закон, как обычно, немножко половинчатый, недожатый. По идее, во всех случаях так должно быть. Тебя должны всегда спрашивать, откуда деньги, Люся? Но, ну, хотя
нет,
бы так, давайте...
Подождите, если... Да? Тогда не очень понятно. То есть, вообще, человек все, что предусмотрено законом, декларирует, оплачивает, в общем, разбирается. Налоговая служба задает вопросы, получает ответы. Вы же, получается, говорите о том, что налоговая служба должна задавать раза в два больше вопросов.
Вообще хотелось бы, понимаете, потому что когда вот генералы там разные, которых сейчас в последнее время арестовывают, как Воробьев, живут, ездят на Бентли, живут в домах за миллиарды рублей, этого как бы вроде бы никто не видит. А потом, когда его арестовали, все-таки, ничего себе, вы представляете, как он живет. Вот, а если бы налоговая служба задавала вопросы, невзирая на погоны и чины, может быть, раньше бы выяснилось, что он как-то непосредством живет, правильно же?
И все-таки по поводу презумпции невиновности, нет никаких противоречий?
Вы знаете, я считаю, что нет противоречий по той простой причине, что честному человеку скрывать нечего, и вопросов к нему, скорее всего, не будет. А все эти истории про презумпцию невиновности, они, как правило, рассказываются в тюрьме, когда все уже осуждены, и, как всегда, ни за что.
Понял, спасибо. Юлия, 82-я. Я не готова платить и доказывать, что я честный человек за нерадивого брата, свата или родителя. Ну, со сватом вряд ли, потому что речь идет о близких родственниках исключительно. Но вот за нерадивого брата или родителя Юлия говорит, не готова платить и доказывать. Получается, что мошенникам, наоборот, на руку все это. Я не очень понял только, Юлия, вашей логики, как в этом смысле получается, что мошенникам на это все на руку. Совершенно непонятно. 587-му известно, где у нас сидят главные коррупционеры. Он считает, что он не один это знает. Всем, говорит, известно, где они сидят. Анатолий, 235-й, пишет, а если коррупционер такой хитрый, что оформил имущество не родственников, не на родственников, а на друзей, значит, гражданину надо доказывать, что он мне друг? Не друг он мне, а поросячий хвостик? Нет. Пока, во всяком случае, депутаты Государственной Думы пытаются разбираться с наследниками в первую очередь. Раскулачивать всех и всех на Колыму, пишет 820-й. Он, видимо, единственный хочет остаться, и тогда, соответственно, все эти изъятые у всех активы будут его активами. Ну, я так себе представляю. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Российские железные дороги сообщают о подвозе 200 литров воды для пострадавших после схода поезда под Волгоградом. Ответ Израиля на обстрел голландских высот. Сот не заставит себя долго ждать, это заявление Беньямина Нетаньяху. И теперь, вот как быстро все меняется на ленте информационных агентств, полчаса не прошло, как я говорил о том, что КАМАЗ, который столкнулся с поездом под Волгоградом, КАМАЗ из Калининграда. Теперь вот говорят, московская компания использовала КАМАЗ, который столкнулся с поездом под Волгоградом, но, может быть, действительно это был калининградский КАМАЗ, который просто использовала московская компания. В общем, вплоть до мелочей уже информационное агентство нам рассказывают в эти минуты по поводу произошедшего на перегоне гремячая Котельниково в Волгоградской области сегодня в 12 часов 35 минут. Напомню, там КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом номер 491 «Казань-Адлер». 8 вагонов сошли с рельса. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Из того, что на данный момент известно, около 140 человек получили ссадины и ушибы. Это все из срочных сообщений. Ну и вот еще проекты комиссии Государственной Думы по миграционной политике направлены на отзыв в Кабинет министров и Верховный Совет Российской Федерации или Вооруженные Силы Российской Федерации. Пока вот это из срочного сообщения непонятно. Тут написано в Кабмин и ВС РФ. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 29 июля, сейчас 16:37, меня зовут Юрий Буткин, всем добрый день, кто только что к нам присоединился, мы продолжаем следить за лентами информационных агентств, за пробками на московских дорогах, и вместе с вами все это обсуждаем. Вы пишите через СМС-портал или через Телеграм, звоните без премодерации в прямой эфир, а смотреть и слушать нас в интернете можно в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Пробки на московских дорогах сегодня, мягко сказать, отсутствуют. если вот совсем так говорить, в 2 балла оценивает ситуацию. Яндекс 3 балла нам обещают на 5 вечера, потом 2 часа 4-бальных пробок. Красная при этом все-таки на московских дорогах встречается. Внешнее третье кольцо между Савеловской и Рижской эстакадами. Внутреннее тоже, кстати сказать, недовольно не зеленого цвета, во всяком случае. Еще в районе Варшавки московская кольцевая автодорога тоже сильно замедляется. Причем большие проблемы здесь как раз у внешнего кольца. Внутреннее кольцо, это, ну, не знаю, может быть, в районе 2-3 километров. Внешнее кольцо, там замедление километров на 10.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Правительство обновляет правила формирования перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств. Российские препараты, а также средства, производства которых локализовано в России, теперь получают приоритет при включении в этот список. Не станет ли хуже с лекарствами в результате такого подхода? Первая тема. Вторая. В Кабинете министров рекомендуют доработать законопроект о запрете цирка с животными. Такая оценка содержится в отзыве правительства. Там говорят, условия безопасного содержания животных в цирках все-таки регламентированы. Нужно ли запрещать цирк с животными? Как говорят некоторые, над ними ведь там издеваются. А регламент содержания животных все-таки существует. Вторая тема. Срочное сообщение. Продолжают приходить новости из Людвигсхафена. Это немецкий город, в котором говорили об угрозе взрыва на химзаводе фирмы БАСФ. Так вот, власти этого города, и это срочное сообщение, которое только что появилось, сообщили, что угроза в связи со взрывом на химзаводе отменена. Еще срочное сообщение. Патрушев только что объявил о том, что в России решили создать морскую коллегию Российской Федерации.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. Кабинет министров обновляет правила формирования перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств. Российские препараты, а также средства, которые локализованы, производство которых локализовано в нашей стране, получат приоритет при включении в этот список. Эксперт по фармацевтическому рынку, директор по развитию в компании RNC Pharma Николай Беспалов к нам присоединяется. Николай Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, если российские препараты, а также средства, которые производство которых локализовали в нашей стране, получают приоритет, не станет ли хуже с лекарствами в результате такого подхода?
Я думаю, что нет, но в любом случае в перечень будут включаться препараты иностранного производства, в случае, если у них нет альтернативы отечественной. Речь идет только о таких случаях. Препараты, соответственно, весь ассортимент у системы здравоохранения, конечно, останется.
Всегда ли отечественные препараты априори не хуже импортных?
Ну, если нормально работает система регулирования, у нас в стране достаточно хорошо поставлена эта система, таких случаев быть просто технически не должно. Если они возникают, соответственно, это первый звоночек к тому, что в системе есть какие-то сбои, что здесь нужно наводить порядок. Я думаю, что в 98% случаев и отечественные, и иностранные препараты абсолютно идентичны с точки зрения качества и с точки зрения своих, так сказать, показателей эффективности. Ну, понятно, что есть нюансы, связанные с отдельными противопоказаниями, с отдельными состояниями, когда требуется индивидуальный подбор препаратов.
То есть люди, которые... А обычно, когда мы начинаем обсуждать эту тему, появляются люди, которые говорят, что дженерики, которые им теперь прописывают чуть ли не насильно, на самом деле не так эффективны. Люди заблуждаются чаще.
Ну, чаще всего, ну, здесь даже сложно это называть заблуждением, скорее это некая эмоциональная реакция. Понятно, что, может быть, это не совсем приятно, но другое дело, что ни одна система здравоохранения, ни одной страны в мире, даже самых богатых стран, не может себе позволить лечение только оригинальными препаратами. И всегда в случае появления дженерика система здравоохранения переключается на дженерики. Хотим мы этого или не хотим, это экономическая данность.
Спасибо. Николай Беспалов, эксперт по фармацевтическому рынку, директор по развитию в компании RNC Pharma, был с нами на прямой связи. А что вы скажете по этому поводу? Вот Николай Беспалов говорит, что предположите, ну, то есть это скорее эмоциональная реакция. А на самом деле отечественные препараты, как правило, заменяют аналогичные импортные препараты. Вот, кстати, индийские фармацевтические компании заявляют о том, что они заинтересованы в локализации производства в России и совместных разработках лекарств. Индийские фармацевтические компании, которые поставляют лекарства на российский рынок. Тенденция к локализации, говорят, например, в одной из индийских фармкомпаний, это процесс естественный, который есть и в России, и в Индии. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, добрый док на линии, спасибо за эфир. Но смотрите, ситуация в чем? Я могу рассуждать данную тему как врач, и как пациент, то есть у нас двух точек зрения. И, значит, как пациент, я хочу сказать, да, что некоторые, я о голе не буду говорить, да, что все там или сколько процентов, но некоторые, их достаточно много, дженерики, да, которые производятся российскими компаниями, они по эффективности все-таки априори действительно ниже, да, я вот даже как пациент с точки зрения могу говорить, то есть, например, ну, там, препарат от артериальной гипертензии, да, от повышения давления, да, который длительное время принимаю, пробовал принимать и несколько российских, там, около 3-4, да, то есть произведенных, и, собственно, пробовал принимать оригинальный немецкий. Оригинальный немецкий без всяких, ну, как бы, нареканий, да, это не то, что там эффект плацебо, а вот реально работает, как говорится. А с российскими есть все-таки сложности, есть там две компании, да, не буду в эфире называть, которые, ну, вообще как мертвому припарку и как бы не реагируют. И многие пациенты, значит, то же самое, да, говорят там о препаратах эндокринологических, да, там при заболеваниях щитовидной железы, при сахарном диабете, например, что препараты, которые производятся здесь, у нас, да, есть хорошие, вопросов нет, но все-таки есть над чем работать, и достаточно большая доля, скажем так, малоэффективных дженериков, если не сказать больше.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Вот Андрей 500-й пишет: за отсутствием оригинала пользуюсь дженериками не всеми. Что значит не всеми? Как вы выбираете между дженериками? Это тоже отдельная история. Вот теперь дженериков, видимо, будет больше в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарств. Когда вы говорите... ну, то есть, опять же, это эмоциональная реакция или то, о чем говорил только что в эфире док? 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем обсуждение, присоединяйтесь. 7373948, да, получается вывести в эфир, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Викторович. Вот я сегодня была в поликлинике, я вам скажу, вот все об этом молчат. Начиная вот с начала СВО, обеспечение лекарствами поликлиник стало отвратительным. Понимаете, не то, что там импортные препараты. Вот я сама диабетик. Я 2 месяца добиваюсь, чтобы мне выписали препарат, который я получала несколько лет. Мне выписывают препараты, у которых куча противопоказаний. Причем я спрашиваю, почему, главное, в аптеке, поликлинике, то есть я отношусь к льготной категории граждан, где должны обеспечивать лекарствами пенсионеров, инвалидов до 2022 года.
Но вы помните, да? Но вы помните.
Одни и те же препараты. Сейчас ничего нет. Вот приходишь, тебе надо 4 препарата, которые ты постоянно получаешь. Хорошо, если только один есть из них.
Но вы помните, да, что теперь препараты выписывают не по названиям, а по действующему веществу, поэтому вам могут выдавать другой препарат.
Да, так не выдают вообще. Вот препараты кальция. 2 месяца препаратов кальция вообще нет. Но... Я их получала ежемесячно. Никаких препаратов кальция больше в аптеке нет.
Не перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств надо переформировать, а надо хотя бы как-то сделать так, чтобы люди получали нужные им лекарства. Пусть лучше дженерики, чем ничего, пишет 520-й. А Андрей говорит, пользуется дженериками по рекомендации врача. Тоже правильно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Долгое время пользовался там определенной мазью производства Польши. Тоже перешел на аналог. Ну, пока помогает, так что могу, наверное, сказать, знаете как, пробуйте. Вот, что-то помогает, что-то не помогает. Тут, наверное, только вот методом проб и ошибок, больше, мне кажется, никак.
Спасибо. Костя 873 пишет: сыну врач выписала препарат от аллергии, дорогущий немецкий. Мы взяли индийский аналог, пару раз поменяли и подобрали тот, что лучше работает. То есть дженерики есть хорошие, но видите, дорогущий немецкий вы бы взяли и не проходили вот эту вот стадию подбора. Вы же взяли не первый аналог, или, может быть, были там индийские, отечественные, еще какие-то. Вы взяли аналог с, не с первого выбора, да? Пару раз поменяли и подобрали тот, что лучше работает. Это тоже важная деталь. Это ваше время, ваше здоровье. Много лет путешествую в Индию, живу там по несколько месяцев, пользуюсь только индийскими препаратами. Это 785-й пишет, и что? Вообще, говорит, самые лучшие. Владимир 172-й. Я диабетик. Прописан в Башкирии, лекарств нет вообще, не выделяют бюджет и покупаю сам. Но мы-то сегодня не это обсуждаем. Мы обсуждаем, что за лекарства вы покупаете. Это отечественные дженерики, к примеру, или импортные оригинальные препараты. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Напомню, Кабмин обновил правила формирования перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств. Теперь российские препараты, а также средства производства которых локализованы в нашей стране, получат приоритет при включении в этот список. Ну и, конечно, без этого нельзя было. 651-й. Виагра в оригинале стоит 3500 рублей, а аналог российских производителей 400 рублей. И норм.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и вот пока мы все следим за тем, что происходит в одном из немецких городов, Людвигсхафене, где взрыв был на заводе БАСФ, приходят сообщения на ленты информационных агентств по этому поводу. Вот власти Людвигсхафена сообщили, что отменили угрозы, которые, соответственно, выводили для населения города в связи со взрывом на химзаводе БАСФ. И один из наших слушателей, Алексей из Германии, пишет нам прямо сейчас, что только что был в Людвигсхафене, там все тихо. Следим за этим, следим за другими новостями. А теперь еще одна история про будущие законы российские. В Кабмине рекомендовали доработать законопроект о запрете цирка с животными. Такая оценка содержится в отзыве правительства. Владимир Бурматов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, к нам присоединяется. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот когда Кабинет министров рекомендует доработать законопроект о запрете, что это означает?
Ну, это означает, что закон, который вносили коллеги, ну, я не помню, кто его вносил, какая из фракций, вот конкретно этот закон, его вносили ради того, чтобы внести. Ну, то есть они понимали, что никто за него голосовать не будет, что принять такой закон не просто невозможно. Возможно, все, но это вредно. И его внесли ради пиара, просто ради того, чтобы ваша радиостанция про него рассказала. И вы в свое время, кстати, про него рассказали. И мне тогда звонили, и я сказал, что никогда его такой закон не примут, потому что авторы не учли элементарного. Если они закроют, значит, цирки с животными, куда они денут всех этих животных? Которые сейчас по закону любой цирк обязан содержать их пожизненно. То есть животных-пенсионеров, которые уже не выступают, цирки все равно содержат и обеспечивают за ними уход, кормят там их и так далее. Но авторам надо было просто пропиариться, и вот они внесли ради красного состава, что называется. Но это мы с вами можем как бы такие определения давать, а в официальном заключении Кабинета министров там, понятно, так не пишут, там пишут, необходимо доработать.
Но все-таки, возвращаясь к самой идее, с вашей точки зрения, не правы те, кто говорят, что в цирке над животными издеваются?
С моей точки зрения, правы те, кто туда не ходит.
Это другой вопрос.
Нет, это тот же самый вопрос, потому что спрос рождает предложение. У нас сегодня цирк с животными вправе по закону запретить любой мэр любого города. И у нас такие примеры есть. У нас есть в России города, где мэры официально запретили выступление цирков с животными. Я могу в качестве примера привести, например, в Ингушетии есть такой город Магас, где мэр сказал, у нас здесь консенсус по этому вопросу, у меня цирков с животными не будет. И их там не было, причем это довольно давно. Но вы задайте сейчас целью купить любой из московских цирков билет на вот ближайшие выходные. Но вы этого не сделаете ни за какие деньги, потому что там все сметено еще несколько месяцев назад, и билеты очень дорогие. То, что туда интересно ходит со своими детьми, инопланетяне? Нет. Наши с вами сограждане, которые считают, ну, те, кто покупают эти билеты, они считают, что это нормально.
И вам в этот момент люди, которые с подобного рода законопроектами выступают или поддерживают их, скажут, ну так люди могут ошибаться, и почему мы должны поддерживать эту ошибку?
Но мы не поддерживаем эту ошибку, ну, те, кто не водит туда детей, а задаем резонный вопрос. Вот вы сегодня закрываете цирки. Тех животных, которые там содержатся, вы деваете куда? Но это же простой вопрос. Вот для меня он, например, очевидный. Я вижу сейчас, что репертуар цирков очень серьезно изменился за последние несколько лет, когда мы ввели очень серьезные ужесточения для цирков. Мы для цирков очень серьезно ужесточили правила использования животных. Ну, то есть у нас сегодня цирки – это лицензируемый вид деятельности. У нас сегодня запрещены кочующие цирки шапито, где невозможно создать животным нормальные условия. У нас сегодня для того, чтобы получить лицензию на цирковую деятельность, нужно соответствовать таким требованиям, что некоторые цирки капремонты делают у себя и перестраивают здания для того, чтобы в нормальных условиях содержать животных. Мы очень серьезно ужесточили это. Изменился репертуар у них. Если раньше номеров с животными было там 50%, сейчас их там 20-30%. Изменились животные, которых используют в цирках. Если раньше это были все подряд, то теперь в основном это животные, которые так и так контактируют с человеком, то есть там дрессированные собачки, там лошади дрессированные. Но это животные, которые в любом случае человеком воспитываются. То есть я вижу, что ситуация очень серьезно меняется, в том числе усилиями вашего покорного слуги, потому что те инициативы, о которых я говорю, ужесточение правил для цирков, это были мои инициативы. И они сработали. Но одномоментно взять и запретить, ну, сегодня это просто невозможно. Потому что завтра вам скажет любой владелец цирка, окей, вы нам это запретили, мы открываем сегодня двери, и дальше вы сами разбираетесь с тем, куда пойдут все вот эти вот наши животные пенсионеры.
Так, инициаторы этого законопроекта, они говорят, что государство создаст некие реабилитационные центры.
Серьезно? То есть вот они как бы их уже создали?
Нет, они будут создавать, если появится такой закон.
Потрясающе. То есть вот, ну, как бы... Вот поэтому Кабмин и предложил его доработать.
Ну да, Кабмин именно предложил посчитать деньги, ну, во что это обойдется.
Нельзя просто написать там слово «глупость», а ну надо как бы это выразить более обтекаемо. Поэтому доработать.
Спасибо. Владимир Бурматов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. 7373948. Это «Новые люди». Действительно, Виталий, вы правы абсолютно. Думская фракция партии «Новые люди» предложила ввести запрет на содержание и использование животных в цирках и отправить их в специальные реабилитационные центры для последующего выпуска в естественную среду. Отправляя на доработку законопроект, в правительстве как раз сказали, что создание реабилитационных центров вообще-то денег потребует. Авторы инициативы не предоставили данные о размере предполагаемых расходов. У нас любят по делу и в суе упоминать наших коллег по многодетной многополярности и антиколониальному суверенитету. Я имею в виду Китай, это пишет Виталий. Мол, там хороший коммунизм, интернет, все дела. А что там с цирком? Там выступают люди, никаких животных, и нормально. Большая страна живет. Костя, все... Вот здесь, кажется, работает фраза «начни с себя». Я против цирка с животными, мне их жалко, поэтому мои дети туда не ходят. Лучше в зоопарк сходим, там над животными не издеваются. Насколько я знаю, люди, которые говорят обычно, говорят о том, что в цирке издеваются над животными, они что-то подобное имеют в виду и с зоопарками. А Григорий не понимает, 859-й, это как это слона в естественную среду. Ну, допустим, из Москвы. 7373948. Прошу вас, здравствуйте. Не получится. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, Юрий, день добрый, Геннадий. Знаете, а вот я как-то в мое детство очень много проходило в цирке. Просто у нас сосед там работал в оркестре, я в цирке на Цветном бульваре, ну, за кулисами проводил очень много времени, и на репетициях бывал. И вы знаете, вот я как-то не видел, что эти животные несчастные, честно говоря. Кстати, если взять, сравнить с животными в зоопарке, у них гораздо более подвижная и активная жизнь. Так, если честно, то есть физнагрузки у них больше, у них вот это вот замкнутого пространства все-таки, ну, арена, она не сильно больше, но позволяет им гораздо больше двигаться. И, конечно, в традициях русского цирка всегда была работа с животными. Но, может быть, действительно надо уходить от хищников. Но, знаете, вот собак, у нас собак дрессируют все, извините, на площадках, на всех, это тоже дрессировка.
Я и говорю, как раз люди, которые выступают против цирков, как мне кажется, они одновременно выступают и против зоопарков, и против вообще вот такого содержания животных.
Ну, я говорю, надо посмотреть на все это вот так вот со стороны. Я в зоопарке тоже провел 8 лет уже работая, взрослым, так скажем. Ну, не со зверями, но видя их тоже. И, в принципе, у них ну, тоже такая достаточно неплохая жизнь.
Ну, вот, в общем, вам они не жаловались. Спасибо. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Ну вот, нам больше делать нечего. Знаете, несколько лет назад Госдума также запретила торговать магазинам и содержать экзотических животных, тоже с требованием приблизить их содержание к максимально, ну, к естественному. Куча магазинов позакрывалась, невозможно сейчас купить корма для животного, потому что, ну, смысла нет магазинам этим заниматься. Ну, давайте запретим по животным, потом мы, наверное, уже пойдем по птицефабрикам и по мясокомбинатам разбираться, каково им там живется и как вообще все происходит.
Это излишняя активность. Я понял. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, получается, что у нас животные, как сказать, если они живут вне своей среды, это издевательство, да, но у нас же много собачек в домах живет, да, это тоже можно считать издевательством. И кошки там, они должны жить где-то на улице, в общем, в таком, при доме, да, а не в самой квартире. А в цирке, если животные там накормлены, хорошо как бы себя, вернее, выглядят, то почему нет? Ими занимаются, ими добавляют там всяческие витамины и все такое прочее. Вот про зоопарки я бы другое сказала. Насколько я знаю, вот в ГДР-то, ну, в ГДР, когда она была, существовала, зоопарк был наоборот. Люди ходили по каким-то огражденным, значит, проходам, а животные были более свободны. Они не в клетках были. То есть там
пространство... Нет, ну это было... тоже, эти пространства тоже были клетками. Давайте не будем себя успокаивать, ну, в этом смысле.
Они были не такого
просто побольше
масштаба. Они побольше были, да.
Домашние животные должны жить дома, а не какать по углам, пишет Григорий 859 в связи с нашим обсуждением. А Виталий 618 пишет о другом. Зачем слона из Москвы куда-то девать? Он же дома. Россия же родина слонов. СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Новости.